Добрый день. У микрофона Александр Гальперин. В эфире радиофорум, программа «Ординаторская», где мы говорим о профилактике, диагностике и лечении, обо всем, что связано со здоровьем, с ведущими медицинскими специалистами города Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня у нас в гостях Алена Леонидовна Рыжкова, врач-терапевт, пульмонолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Леонидовна, добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, мы говорить будем, собственно, о пульмонологии, да, как следует из вашей, из названия вашей специальности. Алена Леонидовна, вот мы все-таки разговариваем с людьми, которые, ну, не все понимают в медицине, с нашими пациентами, по большому счету, хотя нашу программу слушают и врачи в том числе. Угу. Все-таки давайте сначала, то есть пульмонология – это заболевание легких. Да, вот чем конкретно занимается пульмонолог, именно как врач-специалист?
Ну, пульмонолог – это врач, который занимается и лечением, и диагностикой, также профилактикой заболеваний органов дыхания. А именно это бронхи, это легкие. Угу. Все, что связано с этим.
То есть бронхи, легкие, дыхательная система. Вот, собственно, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем мы говорим. Угу. Знаете, наверное, все равно самая распространенная болезнь, с которой сталкиваются, ну, большая часть, наверное, так или иначе, наших слушателей, это все-таки воспаление легких, пневмония. Давайте немножко все-таки это проговорим. Что это такое, из-за чего она возникает? Ну, это, давайте по ходу. Что это такое?
Ну, пневмония – это острое заболевание, это инфекционное заболевание, которое характеризуется вовлечением в процесс непосредственно легочной ткани. Как правило, этиология, то есть возбудителем этого заболевания может быть бактерия, может быть вирус, а также грибковые повреждения могут быть. Часто это заболевание все-таки самостоятельное, но также может быть осложнением, например, вирусной инфекции, гриппа или коронавирусной инфекции, как это вот особенно было в период пандемии. Клиническая симптоматика, она, собственно, наверное, не особо отличается от других респираторных заболеваний, но на что стоит обратить внимание, это повышение температуры, это кашель, это общее недомогание, астенический синдром. И когда это, особенно если сохраняется у человека более привычного количества времени, ну там более 2-3 дней, то это, конечно, повод обратиться за медицинской помощью для того, чтобы уже окончательно верифицировать этот диагноз. А подтверждением это рентген или компьютерная диагностика, компьютерная томография для того, чтобы окончательно подтвердить диагноз и назначить лечение.
Алена Леонидовна, вот пневмония – это заболевание, вот насколько, то есть обязательно консультация врача? То есть вот в какой момент? То есть 3 дня держится температура, либо какие-то боли, и нужно идти к врачу? Потому что, ну, все равно понятно, что большинство людей, если там не нужен больничный лист, многие вещи, многие заболевания переносят, ну, не то чтобы на ногах, но, по крайней мере, не обращаясь к специалистам. Угу. Вот в какой момент все-таки становится прямо обязательным? Вот надо уже показаться к специалисту. Вот что здесь будет?
Если сохраняется долго именно высокая температура, ну, долго это, ну, то есть больше там 1-2 дня, то есть она не имеет тенденции к снижению, а именно сохраняется там 38 и выше. Если появляется отделение мокроты, гнойные мокроты, зеленые мокроты, тем более если появляются прожилки крови, потому что при пневмонии тоже такое бывает. Это вообще такой тревожный симптом, который к обязательному приему, обращению к доктору. Боли в грудной клетке также могут быть признаком вовлечения в процесс легочной ткани. Поэтому особенно хоть один из этих признаков – это повод для того, чтобы обратиться к доктору и исключить такой диагноз.
Вот я, кстати, хочу подчеркнуть ваши слова, что это повод не бежать делать компьютерную томографию легких, а именно обратиться к доктору.
Чтобы доктор уже определил показания для дальнейшего дообследования.
Да, и может быть и нет необходимости в компьютерной томографии, может есть необходимость, может быть достаточно рентгеновского снимка, а может быть вообще ничего не надо, достаточно лечения назначить. Поэтому здесь принципиальная консультация. Потому что вот как раз в период ковида, ну мы все это знаем, насколько популярны были компьютерные томографии, компьютерная томография легких, и пациенты просто самостоятельно назначали себе, и причем очень много раз делали. Угу. Да? Вот. Поэтому вот то, что вы перечислили, если вот есть такие симптомы, нужно обратиться к врачу. В каком сейчас случае, вот какая сейчас тактика? Вообще это в стационаре лечится, либо амбулаторно?
Это зависит от течения. То есть на сегодняшний день пневмония делится на тяжелую и нетяжелую. Нетяжелая пневмония может лечиться амбулаторно, то есть дома, под наблюдением терапевта, то есть человек периодически посещает доктора, и доктор контролирует течение процесса. А тяжелое течение – это, безусловно, госпитализация в стационар под наблюдением, для того, чтобы не только провести лечение, но и оказать вот именно динамическое наблюдение за пациентом, чтобы в случае чего вовремя сориентироваться и подкорректировать лечение.
Угу. Ну, то есть, опять же, определяет доктор, то есть надо прийти вот на прием, да. Записаться на прием, прийти, и тут уже будет понятно, если действительно там признаки там дыхательные недостаточно, ну, доктор определит.
Конечно.
Доктор на приеме определит, и если необходимо, тогда и направит на госпитализацию, так или иначе.
Стационар.
Да, и по лечению, это основное лечение, это антибактериальные препараты, да?
Да, основное лечение это антибиотики, потому что основной возбудитель пневмонии это все-таки бактерия. Если это же бывает на фоне, например, вирусной этиологии, то так или иначе все равно происходит присоединение бактериальной инфекции, поэтому здесь во главе всего это как раз-таки антибактериальная терапия. А вот именно какой препарат выбрать, на какого возбудителя воздействовать, здесь уже это решение остается за доктором. Поэтому самолечением лучше не заниматься, поскольку в будущем это вообще может привести к резистентности к антибактериальной терапии. И, соответственно, все-таки такие вещи оставить за доктором, чтобы доктор принимал решение.
Угу. Да, и на самом деле ведь препараты, антибиотики вообще-то не должны продаваться без рецепта. Хотя я понимаю, у нас всяко бывает, угу. И есть аптеки, которые продают без рецепта, но вообще-то без рецепта аптека не имеет права продать антибиотик, так как это препарат сильнодействующий, и есть определенные риски. Угу. Только по назначению врача.
Угу.
Только по назначению
да,
врача.
Да, все верно.
Вопрос по поводу... Вот вы сказали, что это инфекционное заболевание. Uh-huh. И всем, собственно, это, наверное, уже понятно, и не раз говорили, бактерии, бывают вирусы. Но, тем не менее, вот такое бытовое мнение, что вот где-то простыл, где-то охладился, вот и заболел пневмонией. Без шапки ходил зимой, да, и заболел пневмонией. Здесь вот какая связь между вот подобными вещами и инфекцией?
Ага, ну здесь происходит как раз-таки сочетание факторов и внешних, и внутренних, когда на фоне переохлаждения, переутомления, физического, эмоционального происходит ослабление локального иммунитета, и возбудитель становится уже агрессивным, патогенным, и локально в каком-то конкретном участке происходит как раз-таки воспалительный процесс. То есть, условно, патогенная микрофлора, которая у нас может присутствовать в дыхательном тракте, она вот становится патогенной как раз-таки при сочетании вот этих вот всех факторов. Поэтому, как бывает, некоторые считают, что пневмония – заразное заболевание, это не совсем так. Если речь идет о классической внебольничной пневмонии бактериальной, то вот прям заразиться воздушно-капельным путем – это практически невозможно. Здесь именно должно быть, ну вот так совпадает, что вот внешние факторы влияют на то, что организм становится уязвимым к тому, чтобы заболеть.
Да, да. И, ну, собственно, ведь и даже любая, в принципе, вирусная инфекция, она, как правило, вот кто-то не заболеет, а кто-то заболеет, да?
Да, да, да. То есть восприимчивость индивидуально каждого человека, восприимчивость к какому-то конкретному заболеванию.
И здесь я хочу сказать вот для наших слушателей, что по большому счету между, скажем так, недосыпом хроническим, да, и ходить без шапки, переохладиться, это, в принципе, одно и то же.
Угу.
В данном случае и то, и другое влияет.
На иммунитет человек... и в целом восприимчивость и устойчивость к инфекции.
Да. Это как, собственно, про туберкулез. Один из видов заболеваний легких. Кстати говоря, во всем мире туберкулез не лечится в отдельных больницах, uh-huh. а лечится также врачами-пульмонологами. Тоже кто-то заболеет, кто-то не заболеет.
Yeah.
Поэтому должны быть еще дополнительные факторы восприимчивости. Поэтому ну, здоровый образ жизни никуда от него не деться. Давайте еще раз напомню нашим слушателям, о чем мы сегодня говорим. У нас в гостях на радиофорум Алена Леонидовна Рыжкова, врач-терапевт, врач-пульмонолог многопрофильной клиники здоровья 365. И говорим мы, собственно, о заболеваниях легких. О заболеваниях дыхательной системы, не только легких. Алена Леонидовна, вопрос вот дальше по поводу влияющих факторов. Ну, куда без курения? Вот, я считаю, что любой врач обязан при любом удобном случае говорить о влиянии и о вреде курения и, собственно, вести, я не люблю слово пропаганда, но, по крайней мере, говорить о том, насколько это влияет на здоровье. Вот что по поводу курения и заболеваний легких? Какие вот у вас, может быть, какие-то новые данные, современные данные?
Ну, курение, безусловно, повышает риск заболеваемости, поскольку само по себе курение вызывает хроническое воспаление в дыхательных путях, ослабляет местный локальный иммунитет и, соответственно, вот это все приводит к тому, что человек курящий гораздо быстрее может заболеть пневмонией, нежели человек, например, не курящий. И на своем приеме я, если, например, выясняю, что человек курит, я всегда стараюсь объяснить, чем это чревато, вообще на что влияет курение, как электронные, с использованием электронных девайсов, так и классическое табакокурение. Все равно стараюсь объяснить человеку для того, чтобы он мог понимать вообще, к чему это может в итоге привести. Потому что это так или иначе все равно рано или поздно к чему-то приведет. Тут вопрос времени. И когда человек знает, то есть он уже может сделать какой-то выбор для себя. А в отношении пневмонии, да, действительно, это повышает риск именно за счет того, что ослабляется местный иммунитет.
Вообще, наверное, когда мы говорим про курение, наверное, самая главная и самая грозная болезнь – это хроническая обструктивная болезнь легких, да, которой пульмонологи занимаются. Не так много, кстати, людей, вот не специалистов, знают о такой болезни, хотя это болезнь, которая, в общем, инвалидизирует человека, и она приводит к смерти. По-другому ведь и не скажешь. Да. То есть какая здесь связь между хронической обструктивной болезнью легких? Ну, может быть, пару слов вообще, что такое хроническая
обструктивная? Хроническая обструктивная болезнь легких, или как аббревиатура, может быть, кому-то более известная, ХОБЛ, это болезнь, которая развивается в результате хронического длительного воздействия каких-то негативных факторов на воздухоносные пути и на легочную ткань в целом. То есть это курение, это какие-то вредные факторы на производстве в дыхании, постоянно мелкодисперсные смеси. Все это приводит к хроническому раздражению, хроническому воспалению стенки бронха. Стенка становится ригидная, отечная, уменьшается просвет воздухоносных путей. И в конечном итоге все это сказывается на в целом процессе газообмена, на прохождении воздуха по дыхательным путям. И в конечном итоге вызывает дыхательную недостаточность, от которой пациенты, собственно, страдают. И первый симптом, который заставляет пациента обратиться за медицинской помощью, это появление одышки. То есть кашель, как-то они так к нему более или менее адаптируются, кашель и кашель, с ним можно жить. А вот когда появляется одышка при физической нагрузке или тем более в покое, это вот как раз тот повод, который заставляет обратиться пациентов за медицинской помощью. К сожалению, все эти изменения, которые возникают на фоне курения, они носят необратимый характер. И первоочередная задача при постановке такого диагноза, выявлении определенных изменений, это стабилизировать процесс, препятствовать дальнейшему усугублению, дальнейшему прогрессированию и уменьшить количество обострений таких пациентов.
Вот вы сказали, что это необратимый характер. А вообще, это немножко, может быть, коснуться опять курения. А смысл курить, бросать есть или
есть.
Нет?
То есть, если человек отказывается от курения, то вот этот вот процесс, он может оставить, как это правильно выразиться, чтобы тоже пациентов нас тут немножко не демотивировать. То есть процесс, он, если и будет продолжаться, он будет в разы медленнее прогрессировать, либо вообще вот уменьшится воспалительный процесс, и даже симптоматика, которая заставляет обратиться к доктору, она до каких-то минимальных значений, до минимальной интенсивности уйдет.
То есть вылечится человек, не вылечится, но, по крайней мере, болезнь будет развиваться гораздо медленнее, может быть, и компенсация будет выше.
Да, все верно. Именно так.
По поводу курения, сейчас вот так вот смотришь, все-таки, наверное, ну, по крайней мере, выглядит так, что более популярными становятся различные вот девайсы, различные электронные виды, там, я не знаю, там, нагрев табака, там, какой-то пар там и прочее. Это тоже вредно или не вредно? Там ведь вроде как нет температуры высокой, вроде бы как, ну, кажется, что чем-то, ну, скажем так, более безопасным.
Ну, раньше действительно бытовало такое мнение, что это такая достаточно безопасная альтернатива классическому табакокурению. Однако время идет, опыт мы получаем, клинические исследования различные проводятся, которые доказывают обратное, что, к сожалению, безопасных форм курения на сегодняшний день не существует. И электронные девайсы порой не менее вредны, а может быть даже и более. И суть их заключается в том, что под нагревом пациент вдыхает, по сути, это ингаляция, вдыхает мелкий аэрозоль, с которой содержит в себе различные негативные вредные факторы. Туда относятся к этим факторам пропиленгликоль, глицерин, также никотин может там быть, формальдегиды. И когда при нагреве происходит образование таких вредных соединений, которые очень негативно сказываются и на воздухоносных путях, и на легочной ткани. Поэтому вот небезопасное все-таки это курение, а может быть даже и более вредное. И еще самое, что интересное, некоторые производители часто добавляют глутамат натрия, который усиливает привыкание к этим девайсам. Также туда еще входят химические ароматизаторы, которые, например, в пищевой промышленности абсолютно безвредны, однако при вдыхании могут вызывать очень острые аллергические реакции или состояние с повреждением легочной ткани, которое может привести даже к дыхательной недостаточности, поскольку такие ароматизаторы изначально не предназначены именно для вдыхания.
Ну и, кстати говоря, это ведь, насколько я понимаю, вы говорите об вот этих ароматизаторах, которые в продуктах вот обозначаются различными буквами,
да,
там, Е,
да,
там и прочее,
да,
прочее,
да,
прочее. И люди, которые следят за своим здоровьем, стараются продукты не покупать с такими веществами. А здесь получается, а на самом деле я даже не знаю, пишут на таких изделиях вот для курения или не пишут, но если это еще и нагревается, если это еще и попадает в дыхательные пути, ну, эффект будет другой.
Канцерогенный эффект в разы увеличивается, нежели при обычном табакокурении. И вот к вопросу состава, у меня сегодня как раз на приеме была пациентка, я попросила продемонстрировать свой девайс. Я его прокрутила просто вот вдоль и поперек, я не нашла ни единого слова на указании состава. То есть пациенты приобретают эти девайсы, курят, и они даже до конца не осознают, что они вдыхают, ингалируют свои дыхательные пути.
Да.
Поэтому...
В общем, нисколько не менее вредно, чем обычные сигареты, а скорее всего более вредно.
Да.
Ну, по крайней мере, точно не меньше. Поэтому, ну, надо бросать курить.
Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы еще встретимся с какими-то прям вот очень серьезными осложнениями накопительного действия. Вот поэтому...
Для наших слушателей, кстати, вот часто так с пациентом разговариваешь, и он говорит, да, это не вредно, да, вот это все нормально, но на самом деле есть пример, например, тех же сигарет. Да, когда-то в 60-е годы, я даже помню, и был такой пример, в смысле, я это не то чтобы помню, но я читал про это, что была такая, например, рекламная кампания, что врачи выбирают там Camel, там определенного производителя сигарет.
Ужасно.
Потому что считалось, ну понятно, что табачное производство, оно очень выгодное.
Ну, да.
И считалось, что лучше курить, чем есть. То есть ожирение – доказанный фактор, что плохо. А вот вроде как человек курит и за счет этого меньше ест. И в общем, как бы это казалось чем-то очень даже здоровым. И реально вот реклама была именно основана на том, что это здоровый образ жизни. Ведь в 60-е, там, 70-е годы курило, ну, я не знаю, ну, мне кажется, просто колоссальное количество людей. Пока не появились нормальные уже, пока не накопился опыт.
Угу.
Ведь медицина, она так устроена.
Да, конечно.
Нужен опыт.
Да,
должно
да.
пройти время. Сразу же не видно. какой результат.
Вот поэтому именно изначально вроде как бы казалось, да, безопасная альтернатива, но с того, вот первые в Америке в 2019 году они столкнулись с таким бумом, что среди подростков появились острые повреждения легочной ткани, и вот тогда вот у них уже первый опыт вот этот появился, что нет, все-таки это действительно достаточно вредное занятие с повреждениями легочной ткани и бронхов.
Ну, кстати говоря, ожирение действительно вредно. И лишний вес – это тоже очень важный и вредный фактор.
Ожирение тоже негативно сказывается на органах дыхания, потому что вот эта вот диафрагма, которая поднимается в верхний, поджимает грудную полость, и за счет этого происходит сдавление органов дыхания и легких, и это также сказывается на развитии определенных болезней бронхолегочной системы.
Вообще считается самым вредным именно висцеральный жир, который внутри. Он может быть не настолько даже заметен, и человек может иметь не сильно там, высокий вес, а висцеральный жир может быть достаточно большой, и это очень вредная вещь. То есть за весом нужно точно так же следить, и это, в общем, это тоже очень важный фактор, в том числе и с точки зрения органов дыхания. Напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Ординаторская» на радиофорум мы говорим о профилактике, диагностике и лечении. Сегодня мы говорим о заболеваниях дыхательной системы. У нас в гостях Алена Леонидовна Рыжкова, врач-терапевт, врач-пульмонолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Про курение поговорили, я не знаю, ну вот я считаю, что просто каждый раз надо повторять, это просто вот, надо повторять. Может быть, кто-то нас услышит, и кто-то все-таки поймет, что это действительно плохо, это правда плохо, это доказано многочисленными исследованиями. У меня вопрос, кстати, надо, наверное, сказать, что 31 мая международная акция по борьбе с курением «Всемирный день без табака», который Всемирная организация здравоохранения установлен. Тоже это вот как раз вот сейчас. Поэтому я не знаю, когда наша программа выйдет, конкретно в какой день в эфир, но это вот примерно, неважно даже. То есть это, наверное, тоже повод.
Да,
вот тоже.
Да. Вот 31 мая праздник, не праздник, вернее, а такой международный день, свободный день от табака, а также еще 3 четверг ноября. Тоже есть такой день всемирный, когда призывают к отказу от курения. И цель этой акции одна – привлечь внимание общественности к тому, как пагубно может влиять курение на здоровье в целом и на органы дыхания в том числе. Поэтому да.
Так, давайте поговорим про психосоматические заболевания органов дыхания. Это вы предложили об этом поговорить. На самом деле для меня это несколько такая новая тема. Давайте, о чем идет речь? Что такое?
Ну да, вот на сегодняшний день среди заболеваний органов дыхания в том числе есть такая категория, как психосоматические болезни, психосоматические расстройства. И сюда относится, например, такое расстройство, как гипервентиляционный синдром. То есть, когда человек не удовлетворяется своим дыханием. Вообще, дыхание – это у нас такой естественный акт. Человек никогда не задумывается о том, как он дышит, насколько качественно дышит, насколько… В норме мы не контролируем свое дыхание, это происходит совершенно неосознанно, и дыхание – это основа жизни. Однако, когда происходит нарушение нервной регуляции, особенно вот со стороны вегетативной нервной системы, то человек начинает на этом концентрироваться, он начинает акцентировать свое внимание на том, как он дышит, достаточно ли воздух хорошо проникает в дыхательные пути, по его мнению субъективному, достаточно ли хорошо воздух насыщает легочную ткань. И это очень серьезные вызывает расстройства. То есть человек вплоть до того, что он не может уснуть из-за вот этого расстройства, из-за этого беспокойства. И все это к этому приводит хронический стресс, острый стресс, то есть какие-то психоэмоциональные состояния, которые нарушают как раз-таки функцию вегетативной нервной системы, и при этом происходит нарушение регуляции процесса дыхания.
Вот, а что это? Это на самом деле это серьезная проблема, и а как с ней бороться? Вообще можно забыть, как дышать, извините, как в детском анекдоте или там страшилке было, забыл, как дышать и умер. Вообще это в этом есть какая-то доля правды?
Ну, что первое, стоит отметить, что от этого не умирают. Угу. То есть это сродни панической атаке. Только здесь больше вот именно концентрация идет на своем дыхании. У этого заболевания нет какого-то субстрата, то есть какой-то органической патологии непосредственно со стороны органов дыхания. Здесь именно идет вот это вот нарушение нервной регуляции, когда человек начинает на этом активно акцентировать свое внимание. И в помощь здесь, конечно, и неврологи, и психотерапевты. И вот особенно в эпоху ковида таких пациентов стало много, которые обращаются и в приемное отделение ночью приходят из-за того, что вот они не могут дышать. И на обычный прием амбулаторные пациенты обращаются. И основная проблема, что они не удовлетворены своим дыханием. То есть они при этом могут выполнять физические нагрузки, они при этом могут... Это не мешает их... В целом жизнедеятельности, но это нарушает качество жизни. То есть пациент постоянно не удовлетворяется своим дыханием. Из-за этого он постоянно на это обращает внимание, проходит многочисленные обследования для того, чтобы выяснить причину, ту же самую компьютерную диагностику, какие-то бесконечные анализы крови для того, чтобы выяснить причину. А причина одна – это нужно обратиться к психологу, психотерапевту, неврологу или в совокупности ко всем этим специалистам для того, чтобы снизить уровень тревожности, уровень беспокойства.
А врач-пульмонолог, ну то есть все равно, наверное, человек захочет пойти к врачу-пульмонологу, да, потому что, ну, проблема же с дыхательной системой. Врач-пульмонолог в данном случае может чем-то помочь?
Врач-пульмонолог здесь может только исключить какую-то серьезную органическую патологию органов дыхания, для того, чтобы пациент уже дальше мог спокойно заниматься с другими специалистами, чтобы вот здесь задача пульмонолога не упустить патологию, не пропустить, которая действительно может являться ключевым вот в появлении такого рода жалоб пациента. Вот, скорее всего, из-за этого пациенты обращаются именно к пульмонологу изначально.
Ну, это на самом деле ведь очень важно. То есть, если человеку объяснить, что у него объективной причины нет, то, наверное, все-таки легче будет, если человек дойдет до психотерапевта. Наверное, и психотерапевту задача будет значительно легче. Угу. Так ведь? Потому что все равно, может быть, ведь и быть причина какая-то. Может быть, и объективно, там, Хоббл, там, и
ну, конечно, что-то. То есть, может быть, реальная причина, которая вызывает и одышку, и расстройство дыхания. И вот задача пульмонолога как раз-таки исключить эти ситуации, эти заболевания, которые могут к этому приводить. Ну и пациенты порой, им важно, да, извиняюсь, что перебиваю, пациенты, им действительно очень важно услышать, что они от этого не умирают, что с ними в моменте ничего плохого не случится, и что проблемы как таковой именно предмета вот для появления таких жалоб нет. То есть это все в голове.
Ну, это очень важно. На самом деле, врачу объяснить, что есть к чему, это, наверное, одна из самых важных функций доктора, да, разобраться, действительно, есть или нет причина. Поэтому я думаю, что это как раз один из поводов все-таки обратиться. Если человек не удовлетворен своим дыханием по какой-то причине, вполне нормально начать свои консультации все-таки с пульмонолога. Потому что, могут и быть какие-то причины.
Да.
А может и не быть.
А может,
да. Но очень интересно на самом деле. Давайте еще про некоторые методы лечения, вот в частности, вот про небулайзеры. Мы тоже хотели проговорить. Вообще, что это такое? Что такое небулайзер? И при каких ситуациях назначают? Что это за способ лечения?
Ну, небулайзер – это компрессор, который применяется для ингаляции. Как правило, эта методика применяется у пациентов при заболеваниях органов дыхания, как острых, так и хронических. И преимуществами этой терапии является то, что не требует от пациента каких-то особых навыков, может применяться как у детей, так и у взрослых, у тяжелых пациентов, у пожилых пациентов. Лекарства в чистом виде попадают непосредственно в дыхательные пути, соответственно, эффективность возрастает в разы, соответственно, времени через кратковременно. То есть на то, чтобы подействовал препарат, уходит значительно меньше времени. чем, например, при паранальном приеме, то есть через рот, когда нужно, чтобы препарат попал еще в кровеносное русло. И здесь важно помнить, что применять можно только те лекарства, которые идут с пометкой для ингаляции, потому что, например, какие-то отвары трав или масла применять, которые вообще не предназначены для ингалирования, категорически не стоит, поскольку это может не только не принести никакого положительного результата, но наоборот еще и навредить.
А чем отличаются ингаляция, небулайзер и, ну, например, когда вводится в дыхательные пути непосредственно препаратом вот, при бронхиальной астме, с помощью, не ингалятор, вылетело слово из головы, господи. Ну, в общем, чем вот именно вот разница в чем? Это все то же самое?
Это по сути, это все то же самое, просто при небулизированной терапии там идет мелкодисперсная взвесь, и это происходит более продолжительно по времени, то есть там не нужно координировать свой вдох, чтобы вдохнуть лекарство из устройства дозированного, например, как баллончики или турбуха. Ну, их много на самом деле дозированных устройств. Они могут по-разному называться, по-разному отличаться, но там все-таки от человека требуется определенный навык. Ему нужно скоординировать свой вдох так, чтобы лекарство непосредственно попало в дыхательные пути. То есть он должен этому научиться. Ну и там это более кратковременное мероприятие, то есть вдохнул и все. Небулайзер – это все-таки мелкодисперсная взвесь, не требует каких-то определенных навыков, и по продолжительности это занимает примерно около 15 минут. То есть более продолжительно, соответственно, экспозиция лекарства с точкой приложения, она происходит дольше.
А вот такой момент, терапию небулайзерную. Терапию правильнее проводить под присмотром специалиста, либо это домашнего использования приборы и возможно делать дома?
Это можно в амбулаторных условиях, просто это, во-первых, должно быть, безусловно, по назначению доктора, потому что при разных состояниях назначаются разные препараты. Если применять препарат, который конкретному пациенту не подходит, то это может просто не привести ни к какому результату, это будет абсолютно бесполезно и наоборот только затянуть течение процесса воспалительного. Поэтому обязательно, чтобы это было с назначения доктора, а также чтобы доктор определил и кратность применения, и дозировки, ну и, соответственно, выбор препарата, который требуется в конкретном случае, потому что для чего вообще небулайзер нам необходим? Для того, чтобы снизить активность воспалительного процесса, снять острый бронхоспазм, уменьшить отечность слизистой, улучшить отхождение мокроты. Поэтому в зависимости от того, с чем пришел пациент к доктору, доктор уже определится с объемом терапии.
Вот у меня на самом деле вопрос был, потому что небулайзеры можно купить просто в аптеке, и чтобы они были в домашнем использовании. И вообще у нас традиционно в России люди любят покупать медицинские приборы домой, и чтобы вот никуда не ходить и самим дома полечиться. Вот, например, это просто как небольшое такое отступление. Например, за границей, там, в Германии, там, в Израиле, много в каких странах, в которых я вот знаю достоверно, там термометров дома нет у людей. Там люди не представляют, они очень удивляются, а зачем, а как? Никто не измеряет дома сам температуру. В российских семьях, чтобы не было термометра, так это скорее всего, большое исключение. Вот по поводу небулайзера, все же, то, что по назначению врача, это мы разобрались. Это совершенно точно, бесспорно. Ничего, вообще никакого лечения, действительно серьезного лечения, нельзя проводить без назначения врача. А это серьезное лечение. Но вот именно вот стоит ли домой покупать небулайзер, потому что в той же клинике здоровья 365 наверняка это можно сделать прямо непосредственно в клинике. Вот что вы скажете на это? Стоит купить домой?
Обычно, если у пациента имеется установленная хроническая бронхолегочная патология, бронхиальная астма или хобл, то иметь небулайзер дома – это нужно. Потому что не всегда человек, например, при ухудшении самочувствия может быстро обратиться, записаться на прием к доктору, и тогда он может себе уже сам помочь. Как правило, такие пациенты уже знают, какие препараты им можно использовать, и даже там вот я на своих приемах пациентам прописываю какие-то примерные схемы, которых они могут придерживаться до того момента, как смогут попасть к доктору. Поэтому вот для пациентов с хронической именно бронхолегочной патологией такие небулайзеры иметь дома хорошо. Если же это острая какая-то патология, то, конечно, лучше, прежде чем покупать аппарат, все-таки обратиться к доктору, потому что, может быть, он и не нужен ему вовсе. Может быть, и не стоит покупать.
Отлично, договорились. Еще раз, последний раз уже, наверное, напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорим о заболеваниях дыхательной системы, в принципе, о дыхательной системе. У нас в гостях Алена Леонидовна Рыжкова, врач-пульмонолог, врач-терапевт многопрофильной клиники здоровья 365. Еще хотелось поговорить о дыхательной гимнастике. Вообще, что есть дыхательная гимнастика, для чего она нужна, ну и как ее проводить?
Дыхательная гимнастика, да, очень полезное такое мероприятие. И помимо того, что она укрепляет дыхательную мускулатуру, улучшает мукоцелиарный клиренс, а это способность дыхательных путей освобождаться от излишков слизи. Также еще и дает расслабляющий эффект. Часто в психотерапии используют дыхательную гимнастику, поскольку она дает расслабление, пациенты освобождаются от беспокойных, тревожных мыслей. Вот. И когда, особенно когда вот у нас была эпоха ковида, пандемия, как-то вот активно мы вспомнили про дыхательную гимнастику, поскольку в реабилитационный период это очень хорошо и позитивно сказывалось на восстановлении, поскольку лучше происходили процессы оксигенации, особенно нижних отделов дыхательных путей, то есть насыщение кислородом, ну и вот быстрее происходил процесс восстановления. Поэтому я своим пациентам, особенно с хронической бронхолегочной патологией, всегда рекомендую дыхательную гимнастику для того, чтобы укрепить и дыхательную мускулатуру, и препятствовать скоплению слизи в дыхательных путях.
А дыхательная гимнастика, она, опять же, она как-то профессионально проводится, или вы даете просто какую-то схемку, что нужно делать? Как это вообще выглядит вот чисто вот, ну, практически?
Ну, обычно это памятка, выдается пациенту на руки с определенным набором упражнений. И принципы там, вот, там разные бывают методики, но принципы, по сути, складываются в том, чтобы углубить дыхание, уредить дыхание, может быть, даже где-то искусственно препятствие сделать для выдоха, что вот как раз-таки способствует укреплению дыхательной мускулатуры. И ну вот пациентам на своем приеме, как у меня есть уже готовые памятки для того, чтобы вот не сильно много тратить на это времени, потому что на приеме хочется сказать много, расспросить о многом. И вот в этих памятках есть такие ключевые упражнения, которые помогают пациентам в условиях домашних спокойно этими заниматься. А вообще, конечно, в идеале, чтобы с пациентами занимался инструктор по лечебной физкультуре, потому что это как фитнес. От того, насколько правильно технически выполняются упражнения, и зависит, собственно, результат. Если выполнять неправильно, то и результат мы можем никакой не увидеть впоследствии.
Кстати говоря, любые вот даже силовые упражнения, ну вообще все, что связано с фитнесом, с физической культурой, ну и даже в какой-то степени со спортом, ну про спорт высоких достижений я молчу, это про здоровье никакого отношения к здоровью не имеет, но вот такие вот виды спорта, которые действительно точно правильные и которые действительно приводят к пользе, там же ведь про дыхание очень много. Там упражнения надо обязательно правильно дышать, тогда они эффективнее.
Да.
Это тоже определенный вид.
Да, то есть это влияет не только на здоровье органов дыхания, но и на организм в целом.
Так, ну и давайте еще, знаете, в принципе, может быть, некие такие общие выводы по профилактике болезни. Ну, мы вот совсем не коснулись бронхиальной астмы, но это такой, ну, наверное, это либо такая очень большая тема, про которую можно прям отдельную программу делать. Ну, давайте в целом, профилактика заболеваний органов дыхания. Вот что, как нужно себя вести, как нужно жить, чтобы дыхательная система была максимально здоровой?
Ну, есть профилактика специфическая, есть неспецифическая. Специфическая – это вакцинация, это вакцинация от гриппа. Также есть вакцинация пневмококковая, это когда, поскольку у нас многие болезни вызываются пневмококком, и вот как раз-таки вакцинация пневмококковой вакцины, она снижает риск заболеть.
Вот, кстати, вопрос. Кому показана пневмококковая вакцинация? Это такой не праздный вопрос, мало кто это знает. Кому показано, кто ее делает?
Это дети. Уже можно с двухмесячного возраста, особенно если детки начинают посещать детский сад или школу, когда заболеваемость, риск заболеть высокий. Это пожилые пациенты старше 65 лет, это пациенты с хронической бронхолегочной патологией или с любой другой патологией, отягощающей, то есть это может быть сахарный диабет, это сердечно-сосудистая патология, что тоже повышает риск болезни. А также люди, которые получают, например, иммуносупрессивную терапию, угнетающую иммунитет. И вот таким, ну, то есть это вот такие основные категории.
Ну, да, и вот очень важно, я хочу еще раз подчеркнуть, у нас это такое очень распространенное мнение среди пациентов, что прививки – это для детей. На самом деле прививки – это далеко не только для детей, а чем старше человек становится, тем, ну, по сути дела, не менее важно, чем для детей становится вакцинация. Иммунитет ослабевает, да. Возникает куча различных заболеваний хронических. И чем старше человек становится, тем больше... Да, потом ревакцинация нужна, потому что ряд инфекций, которые были привиты в детстве, иммунитет тоже снижается. Да. Поэтому для возрастных людей, ну, старше 65, хотя это не такой уж большой возраст, ну, да, но тем не менее...
Но тем не менее.
Вот, все равно вопрос о повторных вакцинациях, он идет. Давайте еще немножко, я вас тут немножко прервал на свою любимую тему вакцинации. Угу. Что еще с точки зрения профилактики?
Ну вот и специфическая это вот вакцинация, не специфическая это, конечно же, стараться все-таки не курить, отказ от курения, если человек уже курит. Это следить за тем, каким воздухом человек дышит, то есть по возможности менять профессию. То есть рано или поздно, если человек имеет вредные факторы на производстве, это так или иначе скажется на органах дыхания. Я понимаю, что это такой непростой вопрос, то есть взять, сказать, поменяйте профессию, уйдите куда-то где-то в другое место работать. Это не так просто на самом деле, но тем не менее, либо тогда применять какие-то, более осознанно к этому относиться, то есть применять личные средства защиты от вдыхания той же мелкодисперсной пыли. Ну, то есть относиться к этому серьезно. Не на авось, там авось пронесет и ничего не разовьется, а все-таки быть более серьезным к этому. Экология также очень сильно влияет, какой экологичный насколько окружающая среда загрязнена полютантами, поэтому на это тоже стоит обращать внимание. То есть все, что человек вдыхает, так или иначе, это может привести вот к развитию бронхолегочной проблемы. Здоровый образ жизни в целом, прогулки, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе также очень положительно сказываются на том, чтобы повысить иммунитет местный и противостоять таким заболеваниям.
Знаете, вот я буквально последний вопрос, у нас уже все время подходит к концу. Все же про рак легкого. Рак легких, там, как угодно. Вот насколько реально заболеть человеку раком легких, если человек не курит? Вот здесь какие факторы все-таки наиболее высокие факторы риска? Как-то можно это профилактировать? Потому что рак легких, в принципе, это же одна из главных онкологий. У мужчин это, по-моему, номер один сейчас. Я не знаю, там статистика немножко меняется. Вот, ну, по крайней мере, в первой тройке 100%. Да и у женщин, собственно, тоже высоко. Вот, и причем это очень серьезный рак, он очень быстро развивается, с ним очень сложно что-то делать, его сложно оперировать, это много-много нюансов. А с точки зрения профилактики, вот отказ от курения, это понятно, это фактор.
Ну, это основной, риска. По сути, фактор риска. Потому что когда человек вдыхает в сигаретном дыме или вот, вот в этих вот электронных устройствах, канцерогены, они, естественно, повышают риск. К сожалению, заболеть раком легких может любой человек. Женщина, мужчина, курит человек, не курит. Но курение – это основной фактор, который повышает этот риск в разы. Все.
То есть здоровый образ жизни, отказ от курения и риск заболеть раком легких будет, ну, скажем так, невысокий.
Невысокий, это... ну, собственно, как у любого человека.
Понятно, что ничего исключить нельзя. То есть заболеть можно. Есть наследственные факторы. Разные факторы тоже могут на это повлиять. Экологические факторы. Вот. Но все равно, как говорится, особенно... Да, живя на Урале, все равно, угу. ну, не очень хороший воздух да. на Урале. И добавлять...
Еще более еще... усугублять, да, вот да. это вот.
Поэтому, в общем, у нас получилась с вами программа такая против курения. Ну, а куда деться, если мы говорим про
органы Тем более в преддверии 31 мая, Международный да. день свободного табака.
Алена Леонидовна, спасибо большое. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Сегодня у нас в эфире радиофорум в программе «Ординаторская» была в гостях Алена Леонидовна Рыжкова, врач-терапевт, пульмонолог многопрофильной клиники здоровья 365. Меня зовут Александр Гальперин. Я с вами прощаюсь. Берегите свое здоровье. Не курите, не курите. Увидимся. До встречи.
Спасибо за встречу. До свидания. Берегите себя.
До свидания.